Сестры, мы уже с вами 16 раз обращаемся к посланию к Колоссянам, и я надеюсь, что вы полюбили это послание, и оно стало более вам понятным. И сегодня, друзья, мы прочитаем текст Священного Писания из 3 главы послания к Колоссянам. Прочитаем, друзья, отрывок большой, но сосредоточим свое внимание на некоторых частях этого отрывка. Первые 17 стихов. Друзья, мы в прошлый раз с вами говорили о первых трех стихах этой главы, но сейчас, чтобы более картина сложилась общая, мы прочитаем все 17 стихов. Итак, 3 глава, послание к Колоссянам, первые 17 стихов. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляете, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. И облекитесь, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнопениями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Друзья, апостол Павел очень часто свои послания строит по такому принципу. Особенно небольшие послания. Колоссянам, филиппийцам, ефесянам. Вот эти послания, друзья, они построены по одному принципу. Вначале он говорит очень много теоретической информации, богословской, сложной для восприятия. А потом он переходит на практические советы, как поступать в жизни. Друзья, это очень хороший способ вообще проповедования или изъяснения каких-то истин. Мы людям говорим, надо, вот Христос вот это, Христос вот это, а потом говорим, вот так и так надо поступать. Павел так поступал, и это просто очень. И вот с 3 главы, друзья, апостол Павел переходит к своей практической части. В конце 3 главы он будет обращаться к женам, к мужьям, к детям, к рабам, к слугам, давать им какие-то советы. Он будет на практике показывать, как нужно жить и выполнять то, что было сказано в теории первой 2 главы. Друзья, и я напомню о том, что он в начале, вот этих первых 2 главах, он говорил о том, что Христос для нас сделал, и что мы имеем во Христе. И он употребляет такое выражение очень сильное: «Если вы умерли, то для чего вы живете по-прежнему? Если вы теперь освобождены от этих стихий мира, то для чего вы к ним обращаетесь?» То есть он пытается, апостол Павел, направить колоссян к тому положению во Христе, которое они имеют уже, и напоминанию тому, что Христос для них сделал, что Он для них приготовил. И он говорит о том, что в Иисусе Христе мы имеем полноту, все, что нам нужно. Но он не забывает и о том, что нечто препятствует этому, или нечто, что пытается нас увести от Христа и поставить на другую дорогу, на другие рельсы. Мы с вами об этом говорили. И теперь, друзья, он переходит к практическому такому изъяснению, практическому совету. Это очень интересно, друзья. Сейчас мы будем об этом говорить. Но обратите внимание, что прежде чем он говорит о каких-то практических вещах, что нужно конкретно сделать, он напоминает верующим о том, что придет Христос. Он говорит, когда же явится Христос? Я помню, когда я заканчивал школу, 11 класс, то мы с моим товарищем, Сергей его зовут, мы пришли ко мне домой, и этот Сергей говорит, моей маме что-то говорит. И потом такую фразу говорит: вот если я поступлю в институт, И моя мама его останавливает и говорит: Сережа, не если ты поступишь в институт, а когда ты поступишь в институт? А он говорит: а вдруг не поступлю? Нет, ты знай, ты поступишь. Вот она так его конкретно наставляла. Кстати, он не поступил. Вот. Друзья, ну, я к чему это говорю, что вот здесь он не пишет, если явится Христос. Он говорит, когда явится Христос? Он утверждает, он конкретно говорит о том, что Христос явится, и он напоминает об этом верующим. Друзья, почему для верующих это очень важно? Друзья, потому что вот эта информация, она является сильным мотивом к нашему действию. Друзья, жизнь апостола Павла, она была совершенно другой бы, если бы он не верил, что Христос скоро явится. Помните, в послании к Коринфянам он говорит: ну как же вы утверждаете, что мертвые не воскресают? Если этого нет, если я не встречусь скоро со Христом, если мертвые не воскресают, то для чего я тружусь? Для чего я каждый день умираю? Для чего я со зверями в Ефесе боролся? Для чего все это нужно, если мертвые не воскресают? Друзья, вы знаете, жизнь человека кардинальным образом преображается, когда он ежедневно помнит о том, что Христос скоро придет. У древних христиан есть такое сложное для понимания выражение, очень необычное как бы для нашего языка, но оно очень верное. Они говорят: держи ум свой во смерти и будешь жить. Что это значит? Помни всегда о том, что скоро придет Христос, скоро ты встретишься с Ним, через свою ли смерть или через общее пришествие Христа, неважно, но ты с Ним скоро встретишься. На древних храмах, друзья, всегда была написана одна и та же фраза. Может быть, помните, как она звучит по-латыни? «Momento mori», что означает «помни о смерти», «помни о смерти», «помни о том, что скоро ты встретишься с Христом». И апостол Павел напоминает здесь об этом колоссянам. Друзья, и я думаю, что сам факт того, что скоро будет встреча со Христом, и еще раз скажу, через личную ли нашу смерть, физическую встречу с Ним, или через общее пришествие, когда Он явится для каждого из нас, или для всего мира в целом. В общем, друзья, вот это понимание, оно ежедневное понимание, оно меняет нашу с вами жизнь. Интересно, друзья, что апостол Павел здесь не говорит о «когда Он явится». Он не говорит, что Христос придет там через неделю или через год. И он даже о признаках пришествия не говорит, потому что, в общем-то, это не так сильно важно в данном случае. В данном случае важно его ждать, в данном случае важно быть готовым и постоянно помнить о том, что это событие случится. Друзья, апостол уверен, что когда явится Христос, тогда явимся и мы. Очень коротко об этой фразе. Что значит «явится Христос»? Мы понимаем, ну, Христос придет, и узрит его всякое око, да, и мы его увидим, и весь мир его увидит. А что значит «явимся мы»? Ну, мы же и так же уже здесь, уже находимся. Что означает «мы явимся»? Когда явится Христос, тогда будем явлены и мы. Друзья, это слово означает «будем открыты». Мы сейчас живем в этой Шарачанке, или в Ейске, или кто-то в другом месте, и, в общем-то, растворены среди этого мира. Даже вот на этом собрании мы все более-менее одинаковые. Кто-то получше, кто-то похуже, кто-то более известен, кто-то менее известен, но в целом все одинаковые. Друзья, но очень много зависит от твоей внутренней составляющей. Здесь апостол говорит, когда явится Христос, жизнь ваша. Друзья, это жизнь внутри нас. У кого-то жизнь не Христос. Помните, в прошлый раз мы говорили, что про кого-то можно сказать, его жизнь это спорт, его жизнь это филателия, его жизнь это зарабатывание денег. Друзья, но мы все на одних лавочках сидим. Апостол говорит, когда явится Христос, жизнь ваша, вот тогда и вы открыты будете. Друзья, тогда внутреннее содержимое каждого человека вскроется. И те, кто Христовы, они будут с Ним, а те, кто не Христовы, они останутся на земле. Поэтому, друзья, очень важно нам переживать об этом. И знать об этом, и друг другу напоминать, что скоро придет Христос. И вот апостол Павел, напоминая о том, что скоро придет Христос, что Он явится, и что мы будем явлены в Его пришествии, мы будем открыты, и наше состояние будет известно, и откроются книги, и иная книга будет книга жизни, да, не все книги книга жизни, а иная книга книга жизни. Друзья, вот тогда он дает направление, что в этой третьей главе, если вы воскреснете со Христом, то ищите горнего. О горнем помышляйте, а не о земном. А дальше в этой большом отрывке, который мы прочитали, он говорит о том, как же это нужно сделать. Что же конкретно предпринять, какие шаги нужно сделать в нашей жизни, друзья, чтобы эта жизнь реализовалась, чтобы мы действительно думали о горнем, чтобы Христос был жизнью нашей. Интересно, друзья, что вот эти советы Павла делятся на две части, на больших две части. И я очень рад, что так совпало, это не было планом никаким, так совпало, что вот сегодня я проповедую на эту тему воскресенье перед Рождеством. То есть следующее воскресенье у нас уже будут рождественские праздники. Почему я рад? Потому что вот этот отрывок делится на две части. В первой части он говорит о том, что нам нужно удалить от себя ветхого человека. Все его проявления, все его качества нужно убрать, чтобы их не было. Во второй части он говорит о том, что нам нужно принять Божий дар, благодати Божией, которую он называет новым человеком. И в следующее воскресенье мы об этом и поговорим, потому что именно в следующее воскресенье мы будем вспоминать о этом ярчайшем событии, когда вот этот новый человек, он пришел на эту землю, когда он родился, он принес нам эти дары, чтобы мы могли облечься в них, чтобы мы могли в них обрядиться, чтобы мы могли взять их и сделать своими. А вот сегодня мы поговорим о ветхом человеке, о том, что нужно, от чего нужно избавляться, что нужно убрать. Друзья, я взял этот отрывок и выписал повеление в этом отрывке. То есть то, что здесь написано, конкретные глаголы повелительного наклонения. Сделайте вот так. Идите туда. У меня получилось 7 глаголов. То есть я увидел в этом тексте 7 повелений. Первое повеление – это умертвите. Второе – отложите. Третье – не говорите. Четвертое – облекитесь. Пятое – более всего облекитесь, то есть еще раз облекитесь, да. Шестое, научайте и вразумляйте. И седьмое, все делайте как для Господа. И мы видим, друзья, что первые три глагола, первых три повеления, они относятся как раз к ветхой природе. Умертвите, отложите, не говорите лжи. А следующие повеления, они направлены на облечение в новую природу. Облекитесь, более всего облекитесь в любовь, научайте и вразумляйте друг друга, и все делайте как для Господа. И вот эти 4, 5, 6, 7 повеления мы посмотрим с вами в следующее собрание, по милости Божией, если Бог позволит. А сегодня поговорим об этих трех. Умертвите, отложите и не говорите. Друзья, умертвите земные члены ваши. Умертвите земные члены ваши. Это 3 глава, друзья, 5 стих. Обратите внимание, что этот 5 стих начинается со словом «итак». То есть это вывод из предыдущего. «Если вы воскресли со Христом в Боге, о горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге, итак, умертвите». Друзья, возникает вопрос, а мы умерли? Или нужно умертвлять? Ну, смотрите, опять противоречия. Вот сегодня брат Борис заметил, что некоторые противоречия в Библии, как будто бы, да, они враги, они хорошие, они там отступили, они помилованы будут и так далее. Какие-то противоречия. Так и здесь. Вы умерли. Друзья, это свершившийся факт или нет? Свершившийся факт. Вы умерли? И так умертвите. Друзья, представьте умершему человеку, говорят, умертви. Ну а что умертвлять? Он уже умер. Друзья, вы знаете, вот это действительно очень важное понимание. Мне очень понравилось одно выражение, что один толкователь Священного Писания, он сравнивает грех с низложенным монархом. То есть вот царем, который был главный в своей стране, а потом его низвергли, да? Он теперь не имеет власти. Он больше не правит. У него нет возможности кого-то осудить, кого-то оправдать. У него нет войска, но он может причинять вред, согласитесь, да? Он может собирать себе каких-то единомышленников, устраивать какие-то каверзы, революции, он может что-то делать. И, в общем-то, есть какие-то люди определенные, которые до сих пор боятся этого свергнутого царя. Вот даже когда в России была революция, то царя-то свергли, и многие люди, они же как думали? Ну, скоро царь вернется на трон, надо же ему дальше служить. И они подчинялись ему, они что-то делали, слушаясь его, они жили в страхе перед ним, они отдавали ему свои деньги там, или ему там, и его, ну как бы сказать, ну, окружению, да, они не знали, что это навсегда, больше он никогда на трон не вернется. У них не было в этой веры. Друзья, вот и у верующих людей то же самое. Грех, он свергнут, его нет. Он теперь не имеет власти, он не имеет права, но он еще жив, он еще действует в наших членах, он что-то еще хочет делать. Друзья, и у многих христиан страх перед ним, и он находится в послушании греху. И апостол говорит, нужно умертвить. В греческом переводе это слово «умертвите», оно еще имеет значение «подпишите смертный приговор». То есть сами своей рукой подпишите смертный приговор. Друзья, чему? Давайте прочитаем. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Мне очень интересно было, друзья, вы знаете, для меня как откровение какое-то, большое откровение, что вот в предыдущей главе апостол Павел достаточно строго и осудительно говорит о тех людях, которые, вот что они проповедовали, слушайте. «Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Он не одобряет это. А здесь он говорит «умертвите». И знаете, я, когда эту тему готовил, я подумал, каким же примером ярко проиллюстрировать эту мысль. И я вспомнил один пример. Брат, рассказывали про одного брата, который был очень требовательный к себе и к другим. Но в чем его требовательность, она проявлялась? Он много лет, например, не менял своей одежды. Вот ходил и ходил в одной и той же одежде, она уже... Вся была такая, знаете, ну, чистенькая, он стирал ее, но она была уже ветхая такая, с дырками с какими-то, он ее все время латал. Не потому, что он был бедный, а потому, что считал, что таким образом нужно свою плоть усмирять. Он очень скудно питался, очень скудно. Иногда на его столе, ну, вообще, ну, практически ничего не было. Хотя у него был немаленький дом, но гости к нему не любили ходить. Когда в их церковь приезжали люди, то к ним обычно не отсылали. Почему? Потому что он не только себя смирял, но и окружающих смирял. Вот к нему гости, а он там подаст какую-нибудь, знаете, не соленую, не сладкую, какую-нибудь там кашу из непонятно чего. И вот полезно, говорит. И надо смиряться. Вы знаете, и вот он такой был очень строгий к себе и к другим, и очень много придирался ко всяким вещам. И, в общем-то, в церкви это неодобрительно к этому относились. Но ничего не могли с этим сделать. И однажды он рассказывает, что ему приснился сон. Друзья, вот я сейчас немножко, может быть, что-то уже и навыдумываю, но я примерно. Ему приснился сон, в котором он шел с ведром, вот ведро, полное нечистот, из которого издавался неприятный запах. И вот куда он ни приходил, везде люди от него отходили, отворачивались, потому что он был с ведром этих нечистот. И когда он проснулся, он стал об этом думать. Он потом рассказывал, говорит, я думал об этом, почему так? И я вдруг понял, что я борюсь... Не с тем. Вот апостол Павел пишет, это имеет в виду только вид мудрости, вот в изнурении тела, это только имеет вид мудрости в самовольном служении, а вот его настоящее внутреннее, он оказывается не заботливый, не любовный, он оказывается не жертвенный, он оказывается достаточно ну, плохой человек. Друзья, и вот есть такой обман сатаны, который направляет человека бороться, знаете, вот таким, вести такой аскетический образ жизни, выглядеть человеком достаточно строгим, достаточно, может быть, каким-то, я не знаю, умерщвляющий свою природу плотскую, а на самом деле он не борется со своими плотскими качествами. Друзья, он как аскет умерщвляет, вернее, держит в изнеможении свою плоть, но он не умерщвляет свои плотские проявления, друзья. И было бы странно, если человек ест не соленую, не сладкую кашу, но при этом он нервничает на кого-то или злится. Рассказывали такой пример, как наши некоторые братья работали у одного неверующего человека, и этот неверующий человек как-то приходит и говорит, посмотрел, говорит, слушай, у тебя сегодня пост, что ли, сегодня, пост? Он говорит, да, откуда ты узнал? Он говорит, когда пост, ты такой злой все время, такой злишься на всех, ругаешься на всех, вот лучше, говорит, ты не постился. Друзья, вы знаете, вот оно, вот это принципиальная разница. Павел говорит, я неодобрительно отношусь к тем, кто о своей плоти пренебрежение оказывает. Я неодобрительно отношусь, что вот такое самовольное смиренномудрие. Я вам говорю, умерщвляйте свою плоть. Плоть, она проявляется не в том, что ты сладкую или не соленую кашу съел. Плоть, она проявляется в вот в их... Смотрите, в чем проявляется плоть. Блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание. Вот что плоть. Вот это нужно в себе отсекать. Друзья, человек борется иногда не с тем, что надо бороться. Купи себе новую обувь, если тебе надо. Но побори себе блудные помыслы и любостяжание, и все остальное. Друзья, и апостол Павел категорически говорит, это нужно умерщвлять, этому нужно подписать смертный приговор, друзья. Давайте мы немножко поговорим о каждом из этих грехов отдельно, очень коротко. Ну, блуд понятно, друзья, это нецеломудренные отношения. Я думаю, что мы знаем, о чем идет речь. А вот дальше, смотрите, нечистота. Блуд, нечистота. В греческом написано «нечистота, запятая гнусность». Все, что человеку... Ну, мы, друзья, мы понимаем, что такое нечистота. Нам не надо это объяснять. Когда мы приходим куда-то, нам не нужно говорить, это чисто или нечисто. Вот посмотрите за окно, и там дорога, и она вся в лужах. Нам не нужно доказывать, чисто это или нечисто. Мы видим, что это грязно. Друзья, иногда в духовном смысле люди говорят, а где граница чистоты, нечистоты? Друзья, любой нормальный человек знает, где чисто, а где нечисто. Он это понимает. И только человек, желающий самооправдаться, он говорит, да это тоже нормально. Нечистота, друзья, она известна человеку. Гнусность такая, знаете, что-то такое непотребное. Дальше страсть. Вот интересно, смотрите, отложите все, гнев, ярость, прошу прощения, блуд, нечистоту, страсть, слово страсть. Это порыв или стремление, которое невозможно успокоить, пока человек не добивается своего. Интересное определение, да, слово «страсть». Оно не касается каких-то определенных сфер жизни. Это что угодно. Человек не будет спокоен, пока ему не скажут, что его просьба удовлетворена. Недавно слышал пример, как один мальчик, маленький совсем, со своей мамой в автобусе, и он садится, говорит, я хочу здесь сесть, маленький мальчик. А люди вокруг говорят, ну вот пожилая бабушка, пусть она сядет. Он говорит, нет, я сяду, это мое место, я буду здесь сидеть. И вот он в крик, ну а что делать? Ну в конце концов его посадили, и мама говорит, ну у меня сын такой добьется своего. Ну как бы в хорошем смысле слова. Но это не хорошее смысле слова, это потакание страстям. Что такое страсть? Мне захотелось... И эта страсть будет во мне гореть и жить, она будет съедать меня и моих окружающих до тех пор, пока я свою страсть не удовлетворю. И он говорит, это нужно умерщвлять, этого не должно быть в человеке. Человек, есть такое понятие в богословии, да, сегодня Борис о богословии говорил, вот такое понятие бесстрастность. Что такое бесстрастность? Это не то, что у человека нет желаний, а это значит, что его желания не превращаются в страсти, то есть не превращаются в то, что человек ради своего желания готов на все и будет об этом думать и добиваться своего и успокоиться только тогда, когда он получит. Дальше он говорит, смотрите, что надо удалить. Блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Это слово, друзья, оно имеет очень широкое значение. И чаще всего оно употребляется со словом «неутолимое». Вот слушайте, «неутолимое себялюбие». «Неутолимое себялюбие». То есть желание иметь себе. Греки определяли это слово как «ненасытное желание». Они говорили о том, что вот это, этим словом они описывали вот такое состояние, когда вот сосуд, у него треснутое дно, то есть дна нет. И вот льешь туда воду, льешь, а оно все равно не наполняется, сосуд. Неутолимое себялюбие. Ничего человека не ограничивает в желании, чтобы жить лучше для себя, чтобы ему было хорошо. Друзья, это слово противоположно слову «жертвенность». Вот это слово, которое здесь используется, злая похоть и любостяжание, они через «и», то есть как бы это одно слово, просто описывается очень емко, злая похоть и любостяжание. Это желание обратить внимание на самого себя, желание, чтобы мне было хорошо, желание пойти по головам, лишь бы добиться того, чтобы мне удовлетворить. Друзья, это бывает, проявляется не только в очень ярких грехах. Друзья, этот человек просто живет, но он живет вокруг себя, вокруг себя. Я, к сожалению, замечал, я не знаю, каким я буду в старости, если буду вообще в старости, да, вот, не знаю, но я не раз замечал, ни раз и не два, когда люди, становясь пожилыми, они становятся людьми, с которыми просто невозможно жить. Вы замечали такое, друзья? Вот он как бы нуждается в помощи. Неплохо бы, чтобы кто-то ему оказал помощь, но с ним невозможно жить. Почему? Миллион правил, миллион каких-то предписаний. Вот сюда не ходи, здесь не скрипи, это полотенце не трогай, эту форточку закрой, это открой. И люди просто не могут жить с такими людьми вместе. Друзья, и когда ты с ним общаешься, складывается впечатление, что человек, все вокруг него, да? Там пища должна быть подогрета до такой температуры. Друзья, иногда это доходит до таких масштабов, что просто действительно человеком невозможно жить рядом. И кто-то говорит, ну это старость, к этому надо снизойти. Друзья, знаете, у кого такая старость будет? Я не говорю, что это всегда так, но я думаю, что всегда, просто я иногда даю, вариант, что я ошибаюсь. Знаете, у кого такая старость? Кто не привык, в течение всей своей жизни все брать себе. То есть его жизнь, она наполнена для того, чтобы себя как-то ублажать, да? И Павел говорит, что это называется земные члены ваши. Это блуд, это нечистота, это страсть, то есть желание, которое нужно удовлетворить, да? Это злая похоть и любостяжание. И Павел даже называет это идолослужением, потому что ты служишь самому себе. Друзья, к чему это приведет впоследствии? Павел говорит, что, друзья, эти качества называются членами плоти. И он говорит, что эти члены плоти мы должны с вами приговорить к смерти. Христос сказал, что Христос сказал, чтобы человек вырвал глаз и отсек себе руку и ногу. Помните, да? Вот он, я думаю, что он об этом как раз говорит. Вот об этих качествах, об этих членах нашего плотского тела, которые нужно отсечь, ампутировать, их нужно убрать, чтобы их не было в нашей жизни. Давайте я еще раз прочитаю. Это блуд, это все, что связано с нецеломудрием, это любая нечистота, это страсть, это злая похоть и любостяжание, друзья. Это все в одной категории. Апостол Павел говорит, что если мы будем, в послании к Римлянам он пишет, если мы будем жить по плоти и не будем умерщвлять вот этих дел плоти, то что? То умрете. А в этом тексте Павел пишет в послании к Колоссянам, что за эти грехи, друзья, гнев Божий грядет на сынов противления. Почему надо отнестись серьезно вот к этому предписанию Павла? Почему, друзья, мы должны разобраться, что такое блуд, что такое нечистота, страсть, злая похоть и любостяжание? Почему, друзья, мы должны быть уверены, что в нашей жизни это отсечено и умерщвлено? Почему? Потому что, друзья, за это гнев Божий грядет. Он еще не открылся, но он придет обязательно, и гнев Божий откроется. И написано, что и вы некогда жили среди этих людей. Так если вы воскресли со Христом в Боге, так умертвите эти члены ваши. Друзья, к сожалению, в жизни христиан бывает, что этот низверженный царь, он иногда поднимает свою голову и начинает запугивать нас, и мы слушаемся его. Надо умерщвлять, надо подписать смертный приговор всем этим качествам, которые здесь описаны. Друзья, знаете, идем дальше. Дальше более интересно, для меня, по крайней мере. Смотрите, и так он пишет, умертвите земные члены ваши. Я в своем конспекте написал слово ампутация. Ампутируйте, удалите, чтобы этого не было. А дальше он пишет, отложите все. Отложите все. Это 8 стих. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Друзья, это 9 уже стих. Вот эта фраза «совлекшись ветхого человека». Расскажу один пример. Долгое время врачи не могли понять, почему даже после успешно проведенной операции люди, многие пациенты умирали. Вот почему? И вы знаете, в конце 19 века Николай Иванович Пирогов, это великий русский хирург, он обязал всех своих подчиненных, всех врачей больницы, которые он заведовал, носить только стерильные халаты, белые стерильные халаты. До этого времени, до этого указа Пирогова, хирурги работали в таких вот, знаете, кожаных фартуках, в которых работали мясники на рынках. Почему? Эти фартуки нужны были для защиты от крови, да, вот пациента. Но Пирогов, он понял, что происходит заражение во время операции. И уже даже хорошая проведенная операция, и правильно все сделано, и ампутация хорошо проведена, или операция хорошо проведена, человека перемещают в палату, а он через какое-то время умирает. И причина это не в том, что операция плохо проведена, а в том, что у него заражение произошло. И он обязал, он две вещи сделал. Он обязал, чтобы врачи ежедневно стирали свои халаты белые, причем именно белые халаты. И с тех пор белые халаты, да, у врачей. И над ним даже смеялись, издевались немножко, но потом, когда увидели, что смертность стала падать в его больнице, то весь мир принял это правило. Друзья, так вот, и второе, он обязал, чтобы все медицинские инструменты и все простыни, и все вот эти вот постельные принадлежности, они тоже были стерильными, чтобы они тоже как можно чаще убирались, и чтобы в комнатах было чисто очень. И он понял, что чистота – это залог здоровья. Чистота – залог здоровья. Вы знаете эту фразу. Друзья, апостол Павел говорит, вот у вас есть земные члены, там блуд, нечистота, страсть, злая похоть, любостяжание. Операционным методом удалите это, умертвите это, чтобы этого не было в вашей жизни. Друзья, но вы знаете, что некоторые христиане, они вот подпадают в такое искушение. Бывают такие переживания у христиан. Вот не раз и не два я слышал такое переживание. Человек говорит, вот у меня все было хорошо. Я вот вроде оставил тот грех. Потом проходит время, и вдруг у меня начинается искушение в тех грехах, которые я уже оставил. Я раньше курил там по две пачки сигарет в день. Я уже 10 лет не курю, и вдруг у меня опять какие-то искушения появились. Или там к чему-то другому, или там к нечистым мыслям каким-то, или еще что-то. В чем причина? Почему, друзья? Откуда это проявляется? А вы знаете, я вот пришел к выводу, что вот оно отсюда и проявляется. Человек не снял с себя ветхую одежду. Он как бы грехи-то, страшные грехи, блуд, похоть, страсть. Вот этот человек удалил от себя, убрал это у себя грехи. А продолжает жить в ветхой одежде, в грязной одежде. И потихонечку происходит заражение. Опять происходит заражение его природы. И те старые болезни, которые уже были погашены, которые были уже удалены, они начинают проявляться опять. Поэтому Павел говорит, не только удалите, умертвите, ампутируйте вот эти злые грехи, за которые гнев Божий грядет на сынов человеческих, но и снимите с себя всю эту грязную одежду, чтобы не было ничего того, что побуждает эту вашу природную ветхую плоть опять проявлять себя. Снимите с себя это, уберите это, очиститесь от этого. Друзья, что это за ветхая одежда такая? Как она выглядит в духовном смысле? Как она определяется? Посмотрите, и он пишет, отложите ее, эту ветхую одежду, этого ветхого человека, и двоеточие, гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст ваших и ложь. Друзья, оказывается, вот эти качества, это качества, которые... Ну, вроде, ну, не написано, что за них грядет гнев Божий на сынов человеческих. Не написано, что за эти качества Бог обязательно накажет человека. Они достаточно, как бы, свойственны человеку любому, даже в верующем состоянии. И многие к ним относятся снисходительно и не видят никакого-то большой проблемы. Но все же люди, да? Но Павел говорит, что вот эти качества, они, если их не убрать, они... приведут опять к тому, что те старые, вот эти наши плотские желания, они будут набирать силу. Если мы не удалим, друзья, эту ветхую одежду, которая состоит вот из этих качеств, друзья, у нас не получится жить со Христом, у нас не получится жить в Нем полноценной, счастливой, свободной, радостной духовной жизнью. Если мы смиримся со злобой, с яростью, если мы будем считать, что гнев наш, он справедливый, нормальный, и не будем с ним бороться, если мы допускаем в своей жизни сквернословие уст или злоречие, друзья, то обязательно мы придем к тому состоянию, когда вот эти царь, который уже был там где-то, он уже был низвержен, он поднимет свою голову и скажет, я тоже хочу иметь власть, как и раньше. Друзья, я посмотрел в справочники, да, в всякие словари, и вот хочу обратить внимание на некоторые из этих слов. Гнев, друзья. Или давайте посмотрим сначала на ярость. Вот гнев и ярость. Ярость. Кто из вас испытывал слово, ну, знаете, какую ярость? Кто в вашей жизни испытывал ярость? Но я прочитаю определение. Закоренелый, долговечный, внутри тлеющий гнев, который отказывается смириться. Вот такой долговечный, закоренелый, такой, знаете, где-то внутри вот он все время тлеет, и в нужный момент он все время прорывается наружу. Вот это называется ярость. Сдерживайся, но оно там внутри, как вулкан у него, знаете, как вулкан у него, оно кипит. Вот это ярость, друзья. Мы скажем: Денис, да упаси Бог, такого у нас и нет. Поэтому, слава Богу, друзья, убираем это, вычеркиваем. Мы скажем, чтобы долго на кого-то злиться, долго, чтобы у нас бы ярость была, но такого нет у нас. А вот гнев. Смотрите, вспышка внезапного гнева, который быстро вспыхивает и быстро угасает. Греки сравнивали его с огнем в соломе, который быстро вспыхивает и также быстро пожирает себя. А вот это в нашей жизни проявляется? А мы, друзья, я знаю людей, и я и сам такой, которые утешают себя такими словами: я вспыльчивый, но я быстро отхожу. Как будто бы другие люди не такие. Да все такие, все вспыльчивые и быстро отходят. Как солома вспыхнула, и она сгорела. Ты быстро отошел не потому, что ты хороший, не потому, что ты победил этот грех, не потому, что ты покаялся, а потому, что солома сгорела, и все, что у тебя было внутри, теперь уже нечему гореть. Друзья, но апостол Павел ставит это в одну строчку. Конечно, ярость — это не свойственно нам. Такая затаенная такая злость против кого-то. Друзья, мы обычно с этим не живем, но гнев — это частенько бывает. И даже кто-то смиряется с этим и говорит: ну ничего страшного в этом нет. Друзья, я вам скажу, что если мы не свергнем себя эту одежду, если мы не уберем ее, то очень трудно будет нам мыслить о горнем. Павел говорит: если вы воскресли со Христом в Боге, то и помышляйте о горнем. Но как помышлять о горнем, когда ты в старой одежде, одежде гнева или ярости? Друзья, злоба я пропущу, я думаю, это нам это понятно, а вот злоречие. Вы знаете, немножко сейчас будет чуть-чуть весело, но я специально это не убрал из своего конспекта, потому что это очень четко. Вы знаете, как по-гречески слово «злоречие»? Какия. И я специально это оставил. Знаете почему? Вот когда вы будете злоречивы, знайте, что вы на самом деле сейчас вот это. Друзья, оно очень четко показывает. Очень четко. Злоречие, друзья, это слово, которое, знаете, вот очень важно, вот скверно, вот смотрите, вот следующее слово — сквернословие. Вот смотрите, злоречие и сквернословие, да? Чем отличается злоречие от сквернословия? Сквернословие — это просто скверные слова. Мат, оскорбительная речь, унижение. Вот это сквернословие. А злоречие, друзья, это более глубокий грех. Это злая речь. Она может быть очень красивой. Она может быть очень доброй с натуре. Она может быть очень елейной. Но она по сути своей злая. Человек сказал о ком-то, человек что-то рассказал, человек сказал: все нормально, все правильно, но ушел. И этот человек, который остался, он о ком-то узнал что-то плохое, он о ком-то узнал что-то негативное, и настроение испортилось, друзья. Злоречие – это, вот сквернословие, оно более просто. Человек заматерился, вот оно сквернословие. Друзья, но это тоже надо убрать. Это не значит, что раз это просто, значит, надо оставить. Это тоже надо убрать. Но злоречие, друзья, это более глубокий грех. Даже, вот даже греки, знаете, как писали? Они писали: злоречие – это злобность ума. Злоречие – это злобность ума. Я вот с одной сестрой беседовал, она, значит, как это называется, когда у женщины сын женился, вот жена сына к ней, как это? Невестка и свекровь, да? Она свекровь, значит. И вот она говорит: вот моя Мариночка, а вот она придет на кухонку, и вот она вот поставит туда кастрюлю, а я говорю: Мариночка, ты туда кастрюлю не ставь. Я говорю: пожалуйста, не называйте ее Мариночкой. Мне кажется, большего оскорбления я не слышал. Потому что в вашей вот этой Мариночке столько яда, что просто мне кажется, вот я сейчас отравлюсь этим ядом. Она говорит: ну я же все правильно говорю. Друзья, злобность ума. Человек ненавидит, понимаете, ненавидит. А говорит как? Ласково: Мариночка, хорошенькая моя, поставь, друзья. А злобность ума — это ветхий человек. Это проявление плоти. убрать это, друзья, снять эту одежду, выкинуть, сжечь ее, как ненужную, как... Вот сейчас одна женщина есть, она в Гватемалу уехала, я как-то про нее рассказывал. Она сейчас стала известна, а я от ее как бы слежу за ней еще тогда, когда она только начинала. Она была врачом, ну, 27 лет ей, она врач, и она вдруг решила Москву оставить, уехать в Гватемалу и в какой-то глухой деревне организовать клинику. Своими силами построила домик и стала лечить людей. Вот это сейчас, наше время. И вот она вчера написала такое сообщение, у них матрасы. Матрасы, и вдруг в матрасах завелись клопы. И клопы, значит, эти, ну, такие гватемальские клопы, такие, знаете, они поедают неплохо человека. И она даже фотографии показала, вот все плечи, все вот шея, все в этих укусах. А, говорит, матрасы дорогие. Мы, говорит, ну как дорогие? Они нормальные матрасы, но для них это дорого, потому что для них все дорого. И он говорит, мы эти матрасы решили, значит, сберечь. И стали их обрабатывать разными средствами, и так, и так, и так. А мне говорят, ничего не поможет, их надо только сжечь. А говорит, я не могу их сжечь, эти матрасы. Я столько за них била, за эти матрасы, я не могу их сжечь. И она говорит, я, говорит, тратила деньги на то, чтобы какие-то средства, какую-то вонь там обрабатывала. Ничего не помогает. И, говорит, в один день мы взяли эти матрасы и сожгли. Потому что по-другому, ну, нельзя победить. Нет средств, чтобы победить. Только сжечь. Апостол Павел говорит, совлекшись. Вот это слово «совлекшись», оно такое очень яркое слово. Выкиньте, уберите. Не отложите в сторону, а так, чтобы сжечь. Этого, чтобы не было в вашей жизни. Почему? Да, это не такие страшные грехи, как блуд. Это не такие страшные грехи, как страсть или злая похоть, или любостяжание, которое есть идолопоклонство. Это всего лишь гнев. Это всего лишь злоречие. Это всего лишь, может быть, сквернословие какое-то иногда вырвалось из наших уст. Но Павел говорит, если вы этого не уберете, оживут те грехи встанут, и гнев Божий придет. Если вы хотите жить по-новому, если вы воскресли со Христом в Боге, так и ищите горнего, и так умертвите, и так удалите, совлекшись. Друзья, знаете, что еще интересно? Для меня это тоже было очень таким большим откровением, когда я исследовал этот текст. Вот эти грехи первого плана, которые, вот давайте мы их вспомним, это умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злая похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Вот МакАртур, например, он эти грехи называет, мне очень понравилось его название, он называет эти грехи грехами искаженной любви. Посмотрите, действительно, блуд, это же грех искаженной любви. Например, злая похоть, любостяжание, страсть и даже нечистота. Это искаженный. Человек должен любить чистоту, он не должен любить нечистоту. И если человек любит что-то неправильно, в блуде он любит не того, кого надо, нечистота, страсть. Этот человек удовлетворяет самого себя, его похоти, его желания. Это искаженная любовь, которая направлена не к Богу, а к себе. Это очень яркое и очень хорошее наблюдение. А вот вторые грехи, смотрите, это написано, что гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие уст и ложь, они называются, их можно назвать грехами ненависти. То есть они направлены к человеку, к другому. Смотрите, гнев кому направлен? Не к себе же, к другому человеку. Ярость к другому человеку, злоба к другому человеку, злоречие к другому человеку, сквернословие уст к другому человеку, ложь к другому человеку. И нельзя, друзья, не провести аналогию со словами Иисуса Христа. Христос сказал, две заповеди больше в законе. Возлюби Бога и возлюби ближнего. То же самое и здесь. Грехи направлены против Бога, против любви к Богу, а направлены к любви себе. Это блуд, нечистота, страсть. Не зря это все, сравнится с идолопоклонством. То есть грехи против Бога. А вторые грехи – грехи против человека. И он говорит, вот это мешает нам жить во Христе. Вот это мешает нам быть новыми людьми. Уберите все это. Совлекитесь этого. Удалите себя. Умертвите и выкиньте. Друзья, я думаю, что это очень важное напоминание для каждого из нас, чтобы мы могли проверить свою жизнь. И я напомню еще одну мысль, буду на этом заканчивать, что колосские верующие, это хорошие верующие. Давайте вспомним первую главу, как написано про них. Мы с вами изучали. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым. Это были хорошие верующие, это не коринфяне, это не галатийцы, друзья, это не ладикийские верующие, это хорошие верующие. И по отношению к ним апостол говорит: умертвите и отложите. Тем более это применимо и к нам с вами. И я думаю, что если кто-то сидит на собрании и думает: хорошую проповедь сказал Денис для моего соседа, неплохо бы ему послушать, потому что ему точно надо умертвить и отложить. Друзья, я бы хотел сказать, что это относится и в первую очередь ко мне, и во вторую очередь к каждому из вас. Апостол Павел это пишет к любому человеку. Мы должны все переживать о том, чтобы наши земные члены были умерщвлены, чтобы мы не жили по плоти, и чтобы вот эта ветхая одежда была снята и выброшена. В следующий раз, друзья, мы с вами будем, я уже сказал, говорить о рождении Иисуса Христа. Посмотрите, я очень коротко прочитаю, и мы увидим, как это здорово и красиво звучит. Итак, облекитесь, то есть вы разделись, вы сняли эту ветхую одежду, вы все это удалили. А теперь 12 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. И дальше что? В милосердие, и в благость, и в смиренномудрие, и в кротость, и в долготерпение. Друзья, и дальше, и дальше, и дальше. А откуда нам эту одежду взять? Она принесена Иисусом Христом. Она дана нам Богом в лице Иисуса Христа. И, друзья, мы будем говорить о Христе, как Он принес нам вот эту и милосердие, и благость, и смиренномудрие, и кротость, и долготерпение, и снисхождение, и прощение, как Христос простил вас, 13 стих так конкретно написано, и как Он принес великую любовь, которая есть совокупно совершенство. Друзья, и мы поговорим в следующий раз именно об этих качествах, как они явились во Христе и как они должны быть явлены в нас. Давайте мы сейчас склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.